The Demon of the White Desert, пока не начался ливень. Рассказ. Джеймс Фарден старался не поднимать головы, шагая рядом с женой и дочкой. Черная туча пожирала горизонт. В ее непроглядной гуще мрака вспыхивали зеленые молнии, словно вздутые вены на теле живого существа. «Она движется за нами, папа», — Дорис ткнула пальчиком в гнетущую субстанцию на небе. «Не тревожься, солнышко». Джеймс взял руку дочери в свою и ускорил шаг. «Она скоро устанет, уснет, а мы к тому времени будем далеко отсюда». Джеймсу очень хотелось верить в свои слова. Вот бы она остановилась, а лучше, исчезла вовсе, навсегда. Вот бы мир вернулся к прежней жизни, и человечеству ничего не угрожало. Смертоносная черная масса, разрастающаяся на небосводе, не останавливалась. Она притаилась, как кровожадный зверь, перед прыжком на добычу. Она ждала, играла с жертвами, дыша их страхом. Джеймс глянул на супругу, шагавшую слева от дочери. Тина, как и он, держала Дориану за руку, но ее взгляд был мертв. Она смотрела под ноги, обходя котловины и валуны, стараясь не упасть. Ее грязное от пыли лицо, мешки под глазами, пустившие побеги седина в длинных каштановых кудрях, говорили о том, насколько она устала от такой жизни. Насколько она устала от выживания. Да и сам Джеймс заметно похудел в последние месяцы. На лице корнями разрослись морщины, а борода, скрывающая подбородок и щеки, почти полностью поседела. Дорис, вот что заставляло их идти. Этот огонек, дававший жизнь им обоим, выгоревшим дотла. Ради дочери, ради полноценной семьи, они шагали на корабль «Арк-19». Последний борт, улетающий на Марс. По сообщениям властей, им нужно прибыть на посадочную станцию за полчаса до отлета, и они успевали. Пейзажи вокруг не сильно радовали глаз, скорее наоборот, разрушенные бараки, котловины от ядерных бомб, зола и пепел. Природа создала человека, разумное существо, а вот чем он ей ответил. Помимо семьи Фарденов, в космический порт спешило еще полсотни выживших. Хоть и связывала всех одна цель, люди держались врозь, кто-то в одиночку, кто-то небольшими группами. В паре метров справа от Джеймса волочил ноги старик в грязном тряпье. На его груди висела сумка, из которой раздавался плач младенца. Старик топал, опираясь на кол, превозмогая боль в ногах, чтобы спасти дитя. Спустя еще 10 минут ходьбы по истерзанной почве, Джеймс посадил пятилетнюю дочурку к себе на плечи. «Ну, как тебе там?» «Высоко сижу, далеко гляжу». Посмеялся Джеймс и начал качаться из стороны в сторону, исполняя роль планирующего самолета. Девочка хохотала, болтая ногами, и представляла себя пилотом, подыгрывая отцу. А Левтина улыбнулась. Каменная усталость дала трещину на лице молодой женщины. Детский радостный смех. Разве это не чудо, ради которого стоит жить? «Папа, папа, смотри, там башни!» Зрелище заворожило Дорис. «Да, мы пришли», — он глянул на супругу, которая от эмоций замедлилась. «Тина, не отставай». Джеймс сделал вид, что не заметил, как по щекам жены сползали слезы. Территорию космического порта ограждал металлический забор около 3 метров высотой, для особой надежности, снабженный электрическим током. Людям для попадания на корабль требовалось пройти через один из 3 контрольных пунктов. Каждый из них охранялся группой роботов-солдат. Башни, которые так удивили Дорис, являлись вышками связи. Размещались по 2 у каждого пропускного пункта. На вышках висело по 3 репродуктора, из которых раздавался голос робота, одна и та же запись, повторяемая по кругу. Джеймс снял с себя дочку и велел ей следовать за мамой. «Внимание, жители Земли! Не предавайтесь панике», — голосили громкоговорители. «Военно-космический персонал корабля «Арк-19» окажет вам всю необходимую помощь. Выстройтесь в колонну напротив каждого входа и ждите своей очереди приглашения на борт». Джеймс вытянул голову над колонной, перед Тиной оставалось человек 6. «Еще немного». Искорка радости разжигала душу Джеймса, скоро все закончится. Они сядут на корабль, и страхи прошлого уйдут. Ему уже не придется притворяться и растягивать улыбку, он будет счастлив, счастлив по-настоящему. Да, земля и родной город были его любимыми местами, но в жизни всегда приходится чем-то жертвовать, тем более во благо тех, кого любишь. Джеймс глянул на горизонт за спиной. Зеленые искры продолжали вспыхивать в утробе черного неба, по земле пробегала дрожь, а за ней следовал едва заметный гул, как от электростанции. «Скорее, пожалуйста», — думал Джеймс. Через пару минут, которые для мистера Фордона казались вечностью и провоцировали внутреннюю войну мрачных и теплых чувств, настала очередь Тины. Робот-солдат просканировал лицо женщины ручным прибором и дал ей знак проходить на посадку. Тина решила дождаться супруга с дочкой.